Здравствуйте, дорогие зрители, братья и сестры. На телекомпании «Союз» начинается прямой эфир из студии в Александро-Невской лавре, города Санкт-Петербурга. На наши вопросы сегодня отвечает протоиерей Андрей Панков, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте. Это особенный храм, он был построен в Санкт-Петербурге в память о событиях Великой Отечественной войны и является местом особого молитвенного поминовения усопших в дни блокады. Отец Андрей, добрый вечер. Благословите.
Господь вас да благословит, дорогие мои, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
После долгого перерыва рады вас видеть в нашей
Благодарю
студии.
Благодарю вас.
Братья и сестры, у нас тема нашей сегодняшней программы «Как любить свой храм». Мы собрали те вопросы, которые вы присылали к нам на электронную почту или в социальных сетях, которые касаются посещения храма. Может быть, те моменты, которые радуют в храме или смущают. Отец Андрей сегодня постарается на них ответить и, может быть, даже кого-то утешить своим словом. Батюшка, ну для начала беседы, может быть, банальный вопрос, но зачем нужен храм? Может быть, достаточно Бога в душе?
Вот так. Ну, это распространенная форма религиозного мировоззрения, к сожалению, распространенная. Называется она «Бог в душе». Ну, святые отцы по-разному отвечали на этот вопрос. Я не буду оригинален, но из всех их ответов наиболее импонирует мне следующее, что вода присутствует в воздухе, ну, чтобы напиться, нужен колодец, и к нему нужно прийти. И если ты не проделаешь этот путь, то есть риск погибнуть от жажды. Все-таки храм Божий — это место, где душа явственно ощущает незримое присутствие Божие. Тот, кто совершал этот шаг в храм Божий, тот согласится с моими словами.
Если боишься в храм зайти, стесняешься, вот как вот прийти первый этот шаг совершить?
Вы знаете, мой путь в храм, к сожалению, начался не с детского возраста. Я пришел в церковь в сознательном возрасте. Я помню себя, когда я 40 минут сидел у входа в храм, первый раз в своей жизни самостоятельно вот пришел помолиться. 40 минут, и мне было страшно. Я прекрасно понимаю людей, которые вот приходят, и они понимают, что вот за порогом храма заканчивается их обыденная жизнь, начинается нечто совершенно другое, совершенно другими законами, принципами. Но я переступил через этот страх и вступил вот в храм, и никогда не жалел об этом впоследствии. Потому что Бог — это нечто неизмеримо большее, чем все, что ты знал до этого. Я хочу просто пожелать людям, которые вот попадают в сходные ситуации, мужества и вот терпения, чтобы преодолеть свой страх и войти в храм.
Ну и да, вот этот вот пример про то, что нужен сосуд, чтобы напиться. Вот он должен побуждать, да, наверное,
безусловно,
человек.
Ну, наверное, здесь речь идет о некоем зове внутреннем, о некой жажде, которая появляется в сердце человека, и вот она неугасима, ее невозможно заглушить ни мирскими радостями, ни развлечениями. Во всяком случае, я так сам пришел в храм Божий. И в какой-то момент этот зов становится сильнее твоего страха.
А вот говорят, что в храм идут люди слабые, люди идут за какие-то проблемы, вот они идут эти проблемы решать.
Ну, я сказал бы так. Действительно, в храм приходят, как правило, по причине каких-то проблем, внутренних или внешних. Но это не означает, что люди слабые. Это означает только лишь то, что промыслом Божьим человек подводится к таким обстоятельствам, которые он сам понимает, не в состоянии преодолеть без помощи Божией. Это печальное обстоятельство, но я, тем не менее, думаю, что это норма. Mm-hmm. Это норма. К сожалению, от хорошей жизни, от хорошей, сытой, спокойной, наполненной развлечениями жизни в храм Божий не приходит. Как правило, это серьезные сложности, стрессы, проблемы в жизни человека.
Угу, угу. И он надеется, что придя в храм,
он получит помощь.
Угу. А как найти свой храм? Вот такое понятие.
Ну,
есть.
Это и сложно, и просто. Сложно, потому что существует огромное количество храмов, и в этом многообразии трудно разобраться. А просто потому, что, наверное, нужно слушать свое сердце. Православная церковь, она похожа на большой дом, в котором есть место для всех людей, всех возрастов, всех уровня там, интеллектуального образования, там, социального статуса. И я предполагаю, что подобным образом есть храмы, которые ближе лично тебе. И сердце это отчетливо ощущает, когда ты приходишь. Нужно искать. Нужно приходить в храм Божий и на службу, и между службами или в апостолу, чтобы постоять, послушать тишину, прислушаться к своему сердцу, отзывается ли оно на красоту этого храма или нет.
Угу. Ну вот, кстати, о поиске храма, вот из отзывов о работе нашей телекомпании, вот женщина пишет: начала смотреть канал «Союз», пришла к Богу, крестилась, начала ходить в храм. Там все не так, как у вас в передачах. Пошла в другой, третий, четвертый, обошла все храмы города. Все не так, как в передачах, вот не так, как батюшки говорят на телеканале «Союз». В итоге сижу дома, смотрю «Союз» и довольна. Вот нам, конечно, приятен такой отзыв о важности, может быть, той работы, которую делаем мы с коллегами. Но правильный ли вот такой подход?
Ну, это какая-то некая тупиковая ситуация. И по той причине, что она тупиковая, я думаю, что, наверное, что-то недосказано, либо какие-то обстоятельства мы не знаем. Мне кажется, это почти что невозможно обойти все храмы и не найти своего. Может быть, человек искал чего-то, что не присуще церкви. Может, это проблема не храма, а проблема самого внутреннего устроения человека. Может быть, следует вот автору этого вопроса поговорить с каким-нибудь мудрым священником, который бы указал бы на эти обстоятельства. Мне кажется, это так.
Ну, хорошо. Какие ошибки нас подстерегают, предположим, человека нового вот в поиске храма? Вот.
Я полагаю, что главной ошибкой является ошибка, связанная с гордостью и с тщеславием. Когда человек приходит в храм не для того, чтобы услышать, не для того, чтобы внять, не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы показать себя, раскрыть свои внутренние способности, часто мнимые, и продемонстрировать вот свою собственную высоту, которая нередко является заблуждением. В результате такого подхода, как правило, возникают ну, какие-то внутренние конфликты.
Вот, кстати, о конфликтах. О конфликтах. Из проблем, с которыми сталкиваются люди, которых пишут, может быть, новоначальный человек, нахамили в храме. Как такое вообще возможно? Все же Божьи люди. Недоумевает человек.
Но я должен сказать, вот как настоятель храма, что хамство по отношению к приходящим людям, особенно там новоначальным людям, это неприемлемое явление. Оно не должно происходить ни при каких условиях, тем более, что если человек просто поступает неправильно от незнания, это не повод для того, чтобы его каким-то образом оскорблять. Но, с другой стороны, я думаю, что у всякого правила есть исключение, к сожалению, бывают такие явления, и я уверен, что не все сотрудники храма, где произошло это недоразумение, вот склонны к подобного рода резкому негативному отношению к новоначальным, к людям, которые переступают порог храма. Я бы рекомендовал бы все-таки отнестись к этому по-христиански, то есть помолиться за этого человека. Ну, если такой конфликт произошел, попытаться найти другой храм.
Угу, угу. Но ведь если с другой стороны посмотреть на этот конфликт, да, вот человек, который, ну, служитель, может быть, храма или свечница, mm-hmm. которая обратилась, вот к человеку, который зашел, может быть, резко обратилась, она ж наверняка, ну, правду сказала. И вот, у нее ж наверняка как бы повод был вот так высказаться в адрес пришедшего. Вот какой совет вы здесь дать, может быть, тем, кто в храме служит?
Зависит от реакции. Конечно же, когда человек приходит в храм и поступает неправильно, это может вызывать, ну, там, недоумение у постоянных прихожан, либо у свечниц, у сотрудников храма. Если сделано корректное замечание, и человек адекватно реагирует на это корректное замечание, то это признак внутреннего смирения. Если человек начинает чрезвычайно вот возмущаться этим обстоятельством, то, к сожалению, это такое вот негативное явление. И, наверное, все-таки для христианина оно не совсем приемлемое. Я думаю, что нужно просто по-христиански простить человека. Потому что люди, которые трудятся в храме, с другой стороны, они испытывают серьезную нагрузку. Потому что храм — это место, куда приходит огромное количество людей. Не все они напрямую идут к священнику. Как правило, они идут к свечницам для того, чтобы обсудить свои личные там жизненные вопросы, жизненные проблемы. Да, это так. Люди приходят в храм просто иногда, чтобы получить поддержку, чтобы просто с кем-то поговорить. Часто это касается людей пожилых. Бывает, что человек приходит к такому факту, что ему даже не с кем поговорить. Вот он приходит в храм, чтобы поговорить со свечницей. И не все сотрудники храма, к сожалению, могут выдержать эту серьезную психологическую нагрузку. Поэтому я бы все-таки призвал бы вот человека, который претерпел вот такое резкое отношение, отнестись с пониманием к этому обстоятельству.
Ну, кстати, мысль такая пришла, что, ну, свечница в храме, она, может быть, не меньше значения несет, чем, да, может быть, даже...
Да, вы правы. К священнику подойти страшно.
Ну да.
Но это, наверное, все-таки ложный страх, потому что смысл существования священства заключается в том числе и в общении с народом. Это одно из первейших обязанностей священника. Научение и поддержка людей.
Батюшка, дорогие зрители, я напомню, телефон прямого эфира 677-62-44. Я слышу, что идут звонки, мы очень рады, что вы присоединились к беседе. И давайте послушаем первый звонок, который у нас есть. Я прошу выпустить в эфир. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте.
Мы вас слышим. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Задавайте.
Да-да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Алло, мы вас слушаем. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы говорите, нужно слушать свое сердце.
Еще разочек, мы не расслышали. Сердце. Все, спасибо. Вот это, видимо, к вопросу о поиске храма. Слушать свое сердце. Как mm-hmm. понять, что не обманываешься?
Ну, слушать свое сердце трудно. Потому что обстоятельства нашей жизни таковы, что они наполнены шумом и грохотом нашей жизни, суетной. Для того, чтобы слушать сердце, во-первых, нужно услышать тишину. Это первое. Второе. Чтобы понять, когда сердце лжет и когда оно говорит правду, нужно смотреть на его состояние. Если в результате вот какого-то сердечного размышления вы чувствуете какой-то страх или какое-то беспокойство, даже тень этого беспокойства или какое-то смущение, но при этом вам кажется эта мысль и поступок правильным, то скорее всего, сердце как бы предупреждает о том, что выбор неверен. Признак того, что вы нашли искомое, является ощущение глубокого покоя и тихой радости. Это признак того, что сердце наполнено благодатью Божией. Но, повторяю, нужен навык, чтобы вслушаться в свое сердце. Это не всегда и не с первого раза получается.
Угу. Ну и молиться, наверное, молиться.
Безусловно.
Молиться,
молитва – это и есть способ для православного христианина, чтобы обрести эту внутреннюю тишину и покой.
Угу. Ну вот, кстати, о неком смущении, да. Пишет человек, задает вопрос, его смущают действия порядки в храме, действия священнослужителя. То есть, ну вот, не устраивает отношение к каким-то таинствам, не устраивает какой-то правопорядок. Может быть, не устраивает ход богослужения.
Ну, вы знаете, когда я делал первые шаги в храме, я очень благодарен своим учителям, которые научили меня простому такому тезису, простой мысли. Всех священников почитай, одного слушайся. Mm-hmm. Поэтому я ни в коем случае не хочу оправдывать всех священников. Безусловно, бывают такие спорные ситуации, которые могут вызывать недоумение. Но вот этот подход, он является, с моей точки зрения, наиболее конструктивным. Как бы то ни было, какие бы обстоятельства ни возникали, все равно должно православному христианину выразить уважение к священнику, а слушаться своего духовного отца.
Батюшка, я можно так переспрошу, правильно ли я понял? Если, предположим, тот храм, куда удобно ходить, да, там семейному человеку, предположим, или нету, ну, мало храмов, маленький выбор в маленьком городке, туда ходим, даже если что-то смущает, просто вот так вот прикрываем на это глаза, а именно духовную жизнь строим с духовником. С
кем-то. Безусловно. То есть... Ведь никто не мешает встать тихонечко вот у колонны, у иконы там Спасителя и молиться на богослужениях. Никто же не выгоняет из храма. Все эти процессы, они возникают, когда человек сближается со священником, с настоятелем того или иного храма, и тогда возникает оценка его деятельности. Если это вызывает такое смещение, лучше или не приближаться, или сменить храм, если есть такая возможность.
Угу. Угу. Про не приближаться — это очень неожиданно, на самом деле. Батюшка, вот а как молиться в храме? Вот что значит молиться в храме? Вот, ну, ты же не можешь разобрать, может быть, все, что поют, или все, что читают. Вот что. Как вот молитва в храме правильно
выглядит? Это очень глубокий вопрос.
Угу.
Очень глубокий вопрос. Дело в том, что есть две направленности в жизни человека. Первая направленность вовне, когда человек остро ощущает и переживает, ну, может быть, какую-то несправедливость, которую он видит вокруг себя. Есть направленность вовнутрь, к своему собственному сердцу. Они, эти два направления всегда конфликтуют. Я думаю, что если быть вот все время направленным вовне, то тебя всегда будет смущать в храме. Пение, работа свечницы на свечном ящике, просьба передать свечи, внезапный вскрик ребенка, которого вот усталая мама принесла на причастие и тому подобное. Это всегда будет вот бить по нервам и отвлекать от молитвы. Я думаю, что все-таки великий опыт наших православных подвижников древности — это путь вовнутрь, путь к своему собственному сердцу. И это путь соединения своего собственного сердца с молитвой, которая совершается в Храме Божием. Я думаю, что вот об этом следует помыслить и как-то вот приходить именно к этому, к этой практике внутренней сердечной молитвы, в том числе и в Храме Божьем.
Угу. А вот в Храме Божьем надо изучать ход богослужения, чтобы мысленно, может быть...
Ну... Безусловно. Угу. Безусловно.
То есть надо стараться...
Богослужение — это мистическое действо, которое осуществляется... и промыслом Божьим, действием благодати Божией, и действиями священника. И даже не зная последовательности богослужения, либо когда человек не слышит, что именно поется, не всегда можно расслышать церковно-славянский текст, он ощущает свою причастность к этому мистическому действию. Но, безусловно, лучше и полезнее и для ума, конечно, знать порядок службы и смысл тех песнопений, которые исполняются. Нужно прилагать труд для того, чтобы это разобраться с этим.
Я вот, кстати, не раз, не два наблюдал, что люди покупают последовательность всеночного там день, божественные литургии стоят по книжечке.
Я думаю, это приемлемая практика. Человек, который так учится, он не всегда будет смотреть в эту книжку, потому что через какое-то время он просто это все запомнит. Вот. И это послужит для человека таким вот весьма существенным обстоятельством, которое наполняет не только сердце благодатью Божией, но и ум содержанием вот божественных словес.
Ну, вот, кстати, у святейшего патриарха Кирилла, вот он ввел такую традицию, что те молитвы на литургии, может быть, тайные молитвы, которые он в алтаре произносит, они все равно транслируются в колонки для тех прихожан, которые находятся в храме, ну и в телеэфир тоже во время трансляции. Получается, тоже правильно, надо знать, что сейчас происходит в алтаре.
Безусловно. Это великолепнейшая молитва. Они содержат такую силу, и я тоже, когда совершаю божественную литургию, эти молитвы читаю вслух.
Ну и, наверное, полезно тоже дома, может
быть. Я думаю, да. Они очень красивые и глубокие.
Вот еще тоже, ну хорошо, божественная литургия, там все понятно, для чего, может быть, мы туда ходим. Мы туда ходим, чтобы причаститься. В воскресенье с утра храмы полны. Мы, бывает, очень часто транслируем всеночное бдение. Едешь в храм в субботу вечером, большой, красивый, батюшка-то хороший, а как-то пусто. Вот.
Да, это очень печальное обстоятельство. Но мы вот духовенство нашего храма, мы стараемся каким-то образом все-таки людям прививать мысль о необходимости всеночного бдения. Потому что у всеночного бдения, у вечернего богослужения иная благодать. Иное дело литургии, иное дело всеночное. И все-таки всеночное является необходимым условием для причастия. Ну, к сожалению, не всегда это получается. Вот. На божественной литургии в воскресный день, как правило, так людей где-то в 5-6 раз больше, чем было на всеночном бдении.
Батюшка, у нас есть звонок. Наша телезрительница из города Пенза дозвонилась. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матушка, добрый вечер. Задавайте ваш вопрос. Мы вас слышим.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. У меня даже больше не вопрос, а то, о чем я переживаю. Недавно буквально на Союзе выступал протопросвитер Владимир Деваков, секретарь нашего Кирилла. Так вот, его заключительные слова были такими: радуйтесь, сейчас вот время, когда ни преследований нет, ни гонений нет на церковь, все церкви открыты. Почему нет радости ни в глазах, ни в сердце? Даже вот праздники, знаете, праздники идут, а вот этой радости нет. Батюшки, все, я понимаю, как они загружены, им совсем не до улыбок, не до радости, может быть, потому что они понимают прекрасно их нагруженность. Но вот этого не хватает. Я вам скажу, объясню даже почему. Я из другого города приехала в Пензу жить. Вот там я знала нескольких батюшек, вот знаете, выйдут из алтаря, и вот светятся, прям вот светятся в глазах любовь ко всем людям. И люди прям вот шли даже в храм ради того, что батюшка такой. И я, когда приехала сюда, я впервые увидела это, ну, здесь все не знают, есть такой нектарий, по-моему, он... Есть вот такой батюшка, и я когда сказала здесь, вот в Пензе, православным, я бы у вас, наверное, православный, только нектарий, да, нектарий. Они говорят, да у нас ангел. Вот понимаете?
Я очень рад за вас.
Это очень важно, очень важно. Люди идут действительно туда с бедами, с своими проблемами. И так вот хочется увидеть радость, хоть какую-то радость, поверить в эту радость, что вот действительно в храме
благодарю вас.
Матушка, да, спасибо. Отец Андрей, ну вот в вашем храме радость есть?
Я считаю, что улыбнуться прихожанину или прихожанке – это долг священника. И поддержать. Вне зависимости от твоего внутреннего состояния и тех переживаний, которые тебя мучают. Но я хотел бы прокомментировать вот слово, которое мы сегодня услышали в прямом эфире. Нужно понимать, что есть разные батюшки. Церковь — это большой дом для всех, и в нем должно хватать места для самых разных людей. Есть батюшки, которые вот открыты вовне, они светятся радостью, они готовы обнять и поцеловать приходящих в храм Божий. Есть батюшки-молитвенники, которые вот в сердце своем пытаются как-то найти Бога, как-то преодолевают какие-то внутренние свои сложности и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, вы прилепляетесь к тем, кто вам по сердцу, и будет вам хорошо. Но не может быть одного канона, одного мерила и одного стандарта для всех священников.
Ну вот мне почему-то кажется, отец Андрей, что вы из тех, кто светится радостью.
Из первых.
Да, из первых. Из тех, кто вот. Ну вот, кстати, тоже о батюшке. Вот вопрос. Ходили в храм, очень любили. Перевели любимого священника на другой приход. И ходить в храм больше не хочется. Как быть?
Ну, во-первых, если это был духовник, если это был вот священник по сердцу, духовный отец, то, наверное, нетрудно преодолеть какое-либо расстояние для того, чтобы с ним увидеться и получить вот духовное кормление. Вот. Если же это не так, то нужно понимать, что Бог един во всех храмах. И какой бы священник ни был, какого бы ни назначил вот владыка на приход, совершается одна и та же Евхаристия, совершаются одни и те же таинства. И поэтому, если так вот случилось, что в результате утраты батюшки вот у вас сердце не лежит к новому настоятелю, но ведь никто ведь не мешает вам просто прийти в храм Божий, помолиться, даже за батюшку помолиться, за его дальнейшую судьбу, потому что всегда для священника переход с одного прихода на другой – это стресс такой серьезный, потому что не только вы, дорогие мои, прилепляетесь к священнику, но, может, вы удивитесь, и священник прилепляется к вам. И когда вот происходит этот отрыв, это такая вот маленькая трагедия. Поэтому помолиться о батюшке, вот, какое-то, ну, некоторое внутреннее расстояние, может быть, пока что вот с новым настоятелем соблюсти. Вот. А потом, может быть, Господь благословит вас, и у вас наладится как-то отношение.
Может быть, это вообще ошибочное впечатление о том, что новый батюшка это не такой.
Безусловно. Это связано с тем, что всегда человек по привычке сравнивает.
Угу.
А это одна из тех ситуаций, когда сравнивать, наверное, неправомерно.
Угу.
Но очень хочется при этом.
Ну, понятно, да. Понятно. Ну, кстати, очень хороший этот совет про не сравнивать. На самом деле,
да,
не часто
не
услышишь. Вот запомним его, братья и сестры, если меняется батюшка, то не сравниваем. Ждем, когда Господь прикоснется, и вы,
да,
тоже полюбите, и нового, да, священника тоже. Зрители активно звонят. У нас звонок из столицы нашей Родины, из города Москва.
Очень хорошо.
Матушка, добрый вечер. Да-да-да, говорите, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-все, мы вас слышим в эфире.
Здравствуйте.
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 Угу. Наверное, ложный стыд, может быть, обратиться к священнику первый раз. О нем, наверное, речь идет.
Он может, ложный стыд может иметь много разных выражений, в том числе и это. Ложный стыд, Людмила, это изнанка тщеславия. Это такое особое состояние, когда человек привыкает к похвалам, но окружающие люди не всегда его хвалят. Есть такие обстоятельства, в которых вот он сомневается, будут ли его хвалить, получит ли он какую-то вот там, поддержку, похвалу там, со стороны окружающих или нет. И человек отступает, опасаясь уязвления своей гордости. Вот это называется ложным стыдом. И там, где человеку следует проявить решимость, он вдруг вот теряет внутреннюю силу. Изнанка тщеславия.
Батюшка, ну про стыд заговорили, а вот если у меня про исповедь хочу спросить, потому что среди вопросов было такое. Ну, перефразирую. Можно ли батюшку на исповеди чем-то удивить?
Ну, я не могу говорить от лица всех священников, это было бы глупо и нелепо. Я могу говорить только от своего собственного имени. Конечно же, вот до того момента, когда Владыка рукоположил меня, когда я надел крест священнический, у меня было совершенно особое представление об исповеди. Я думал, что это чрезвычайно тяжело, что священник на себе несет весь груз вот негатива, с которым он сталкивается на исповеди. Но оказалось все и намного проще, и намного сложнее. Дело в том, что священник на исповеди — это посредник. Даже точнее, скажем так, свидетель между кающимся и Богом. Он просто свидетель, призванный для того, чтобы совершить таинство, потому что руками священника осуществляется прощение, очищение от грехов, и для того, чтобы в последний день был свидетель, который бы сказал бы, что да, этот человек покаялся, он чист от греха. И поэтому на исповеди священник не испытывает вот такого, сильного, что ли, негатива. Вот. Он исполняет свою обязанность. И, наверное, еще это связано с тем, что исповедь — это таинство. Таинство — действие, в котором осуществляется благодать Божия. Поэтому такой чрезвычайной тяжести в связи с этим не возникает.
Ну, то есть тоже ожидаем от батюшки, что он, ну как, а если возникнет желание, а если поругает священник на исповеди, он скажет, ну вот что ж, ну как так-то?
Священник как пастырь и как врач должен понимать, когда требуется твердое слово, а когда требуется снисхождение. И священник, настоящий священник, который исповедует, он как врач поступает с приходящим, поэтому это нужно принимать. Потому что все сие совершается не по страсти, не по раздражению, а по некоему духовному разумению, смысл которого в том, чтобы оказать помощь приходящему, помощь кающемуся.
Отец Андрей, у нас еще один звонок. Ну вот, послушаем, что спрашивает телезритель. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно говорить, да?
Можно.
Меня интересует такой вопрос.
Да-да-да.
У нас на приходе во время простительной литургии, когда батюшка возглашает «Подай Господи», очень многие прихожане правую руку кладут в левую и делают бескрестного знания поклон.
А, ну, видимо, вот это
мне жест. Мне интересует, правильно ли это, правильно ли и нужно ли так делать?
Да, хорошо, спасибо, мы вас услышали.
Ну, наверное, это некая такая частная практика, потому что более нигде я такого не слышал и не встречал, что такое происходит. Вообще-то принято совершить крестное знамение и поясной поклон.
Ну, как мне?
Все остальные, разночтения, да, по этому правилу являются просто некой частной традицией прихода. Насколько она приемлема, наверное, решать настоятелю.
Ну, или архиерею.
Да, или архиерею, если это такая чрезвычайно отличающаяся практика. Да.
А вот вообще о традициях храма. Вот где-то на Великом Входе, когда вот отвечают «и вас», то есть, когда перечисляют с чашей, прихожане в некоторых храмах хором отвечают, там, «и вас», Вот. Как относиться вот к каким-то таким особенностям?
Ну, я думаю, что богослужебный устав – это, с одной стороны, норма, с другой стороны, жизнь. Это нечто живое, и его невозможно вот, заключить в некие такие несокрушимые рамки. Поэтому, я думаю, нормальным, когда на разных приходах существует некоторое разночтение при совершении божественной литургии, которая, может быть, соответствует вот, прихожанам, соответствует батюшке, который совершает службу. Я думаю, что это нормально и приемлемо, но при этом эти разночтения, безусловно, не должны нарушать чинопоследование таинства, чинопоследование литургии, либо вот, всеночного бдения. Угу. Здесь должно совершаться все по канону. Угу. А вот эти вот детальки, я думаю, приемлемы. Они, наоборот, говорят о том, что устав — это нечто живое, что может изменяться.
Угу. Угу. Ну, в общем, не каждая такая особенность — повод писать жалобу в архиерею управления.
Я думаю, да. Ну, то, о чем сказано, это точно не повод.
Ну, слава Богу, мы надеемся, что было полезно услышать, раз человек беспокоился. Ну вот тоже, вот это на самом деле сложный вопрос. Он от служителя храма. Пишет человек, несет послушание пономаря, у него конфликт с настоятелем. И, видимо, такой серьезный конфликт, что хоть уходи. А в их городке храм один. Как быть? Человеку и служить Богу хочется, с настоятелем общий язык потерян. Вот что можем посоветовать?
Ну, во-первых, я рекомендовал бы все-таки взвесить те замечания, которые сделаны настоятелем. Может быть, они имеют реальное основание. Может быть, действительно человек что-то делает не так. Может быть, этот конфликт обоснован. И в данном случае это попытка как бы услышать то, о чем говорит батюшка. Если что-то есть, то, конечно, может быть, следовало бы прислушаться и исправить и свое пономарское служение, может быть, свое поведение в алтаре, может, какие-то высказывания и тому подобное. Но в жизни бывает всякое. Бывают ситуации непростые. Если это просто какое-то, может быть, не сработались, вот, может, какие-то личные предпочтения настоятеля, то на месте человека, вот пономаря, от которого, собственно, последовал этот вопрос, я бы покинул бы алтарь и просто молился бы в храме. Если настоятель сочтет необходимым, то он призовет. Хотя, наверное, это трудно, наверное, это тяжело, и последует множество вопросов от прихожан, почему вы молитесь теперь в храме, но это все-таки некий такой вот христианский подвиг и такое достоинство. Я думаю, что следовало поступить бы так.
Это универсальный совет.
Я думаю, да, это универсальный совет. В большинстве случаев это так, учитывая то, что единственный храм в поселке.
Ну, кстати, тоже, батюшка, я из, ну, из жизни каких-то своих друзей, сокурсников по семинарии вспоминаю, что действительно при каком-то конфликте, если ты смиряешься, уходишь из алтаря действительно в храм, и настоятель потом видит тебя месяц, два, три, год тебя там видит, или даже священнослужителя видит, архиерей, что тут ходит в храм спокойно, то видя вот это смирение, потом начальствующее лицо, и само как-то смягчается.
Да, унижающий себя возвысится, сбывается слово Спасителя на таких людях. Но это подвиг.
Ну и Господь, наверное, не зря его посылает.
Да.
Ну, будем надеяться, что и в данной ситуации, и во многих других подобных, все разрешится благополучно. Ну вот в одном из вопросов человек описывает, видимо, какие-то свои впечатления о своей церковной жизни, которую он наблюдает у себя. Раньше в храмах все было хорошо, службы благолепные, батюшки хорошие. Сейчас только деньги, 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 все испортилось. Вот прокомментируем.
Деньги, деньги, деньги. Очень такое сильное сравнение. Но для большинства из наших зрителей очевиден тот факт, что церковь живет подаянием. И, собственно, благоукрашение храма, его благополучие зависит от степени благополучия прихожан. Сейчас непростые времена в нашей стране, у многих людей возникают сложности, и, соответственно, в храме тоже возникают сложности. Но, конечно же, это не повод для того, чтобы в храме были только деньги, деньги и деньги. Вот. Я думаю, что не следует так вот сильно акцентироваться на этих вопросах. Я могу судить только по собственному храму. Вне зависимости от экономической ситуации вот в нашей стране, все, что касается денег в нашем храме, никак не изменилось. Вот. Собственно, точно так же совершается сбор там во время богослужения, во время божественной литургии. Ну вот, может, как-то вот стоимость там свечей, может, как-то там вот подросла, ну, в разумных каких-то пределах. Но мы не концентрируемся вот на деньгах как главном смысле существования храма. Это глупо, нелепо и пошло.
Ну, видимо, да, здесь тоже, может, какое-то личное впечатление. Личное надо как-то впечатление. Абстрагироваться, безусловно. Может быть.
Безусловно, это личное впечатление. Я не представляю такой храм, в котором были бы только деньги, деньги и деньги. Потому что тогда теряется смысл существования храма.
Не, ну, может
если
быть,
акцент только на этом.
Не, ну может быть человек даже совершенно невинную просьбу там дать денежку за свечу воспринимает. Ну, как требования каких-то.
Храм живет подаянием, и церковь живет подаянием. Это некая непреложная истина в веках. Угу. Поэтому, ну, храм тоже должен думать о своем, как бы, состоянии, потому что требуется многих вещей. Мы живем в условиях государства, мы должны вынуждены платить налоги, там, коммунальные услуги и тому подобное. И, естественно, это связано с деньгами. Но это вопросы, которые нужно решать, но не нужно на них чрезвычайно концентрироваться.
Угу. А вот содержание храма – это ответственность только священников? Или еще и прихожан?
Безусловно. Безусловно. Это ответственность прихожан. Но это, вы знаете, такой вот деликатный момент, потому что, ну, священник, настоятель никогда не будет напрямую обращаться вот к прихожанам, там, дайте денег и тому подобное. Вот. Всегда это как-то вот прикровенно осуществляется, ну, объявляется что-то, вот, может, какие-то ремонтные работы, если у вас будет какая-то возможность, мы будем рады, если вы окажете поддержку. Но, наверное, вот как-то вот таким вот образом. Хотя вот с другой стороны, вы правы, прихожанин должен осознавать свою меру ответственности за судьбу храма. Это правильно.
Угу. Но если, например, кажется, да что я там, подам там мало. Вот стоит ли такими мыслями себя ограничивать? Да что мои копейки?
Нет, я думаю, нужно помыслить вот о чем. Милостыня – это неотъемлемая часть христианской жизни. И ее нельзя исключать, потому что милостыня заглаживает твои грехи. И она осуществляется в том числе как некая такая вот регулярная забота о том храме, где ты молишься. Это одна из форм милостыни. Вот о чем нужно думать. А объем ее, ну, определяется там двумя вещами. Там, возможностями человека и широтой его сердца. Ну, она у всех разная.
Ну, вспомним Лепта-вдовицы, да, евангельскую, да, где Христос, да, указал на то, что женщина жертвует последние копеечки, а нет щедрот своих там.
Да. Это, да, подвиг уже такой.
Ну да, не будем зацикливаться финансах. У нас есть, я так понимаю, не вопрос, а звонок от телезрителя, и он хочет с нами поделиться своим творчеством. Послушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы вас
слушаем. Добрый вечер. Я звоню вам из Челябинска.
Чем приятно.
Этер православный. И вот меня беспокоят особенно вот эти вопросы, не то, что вы сегодня подняли, а вот касаемые репрессий. Это для меня вот такая душевная боль, ужасно тяжелая боль. Я себя ставлю на место тех людей, которые были расстреляны, казнены за то, что они любили народ, Господа Бога, Россию. И вот я написал такое стихотворение, посвятил этим людям.
Давайте его послушаем.
Ну вот. Вот читать, начинай читать.
Да, 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 да.
Очень хорошо.
За веру убит. За веру убит. За Россию расстрелян. Распят за Иисуса Христа. Священник, служивший народу России, свой крест пронесет до груди обжигающей боли, горячей пули, пули свинца, кто веру крепок, любовью к Богу, блаженному идет в небеса, а под ногами дорога, дорога ведет на Голгофу. За веру в Иисуса Христа, а палачи в офицерских шинелях, одетых с чужого плеча, с ухмылкой в глаза вам глядели, в зубах папироски крутя. Ну а недавно, на прошлой неделе, в Рахату в охране стояли и с батюшкой пели славе Иисуса Христа. Что же случилось? Как это вышло? Звери стояли в серых шинелях, глядя по волчьи в ваши глаза. Батюшки с Господом верою пели, с теми, что словно продажно шипели, рядом стоял сатана.
Спасибо. Спасибо. Отец Андрей, у нас на самом деле все меньше времени, у нас меньше 5 минут до конца. И вот из этого стихотворения, которое нам сейчас прочитали, это действительно мысль, зрители ее очень... Но она евангельская мысль, она продолжается всю жизнь. Как? Вот мы ходим в храм, любим батюшку, исповедуемся, причащаемся, живем церковной жизнью. Как уберечь свою душу, собственную душу, сердце свое, от того, чтобы вот этот вот страшный перелом в тебе... Вот сегодня ты любишь священника, да, любишь храм, любишь церковь, а завтра не любишь. Вот как дать такой совет, ну, за вот эти там пару минут эфира, чтобы удержать себя в любви к церкви, в любви к священнику?
Две вещи важные. Вот две вещи вот съедают изнутри человека. Первое – это потеря страха Божия, когда для человека храм и таинство становятся обыденностью, и когда он позволяет себе шаг за шагом отступать от канона и от правила христианского и в делании церковном, и в личной жизни. И второе – это осуждение, когда человек начинает судить всех вокруг. Вот через эти две вещи происходит перелом, который называется крушение веры. Поэтому убереги нас всех, Господь, от этого зла.
Угу, угу. Ну надо же, да, вот, казалось бы, за чашкой чая там судачишь о ком-нибудь, а это уже первые шаги, да?
Да, это падение. Зло входит незаметно.
Зло входит незаметно. Ну у нас на самом деле совсем остались минуточки. Угу. Вопрос банальный, но многих волнует. Боюсь причащаться из одной чаши с остальными. Все кашляют, и я боюсь заразиться.
Ну, надо преодолеть это. Нужно осознавать, что история церкви включает в себя уже вот 2000 как, и были различные эпидемии в истории людей. И все равно человек с верой шел к чаше, причащался, и не то, что не заражался, но получал исцеление от своих болезней. Нужно некое мужество, нужно некая твердость и цельность в своем христианском восприятии. Нужно преодолевать себя.
Угу, угу. Батюшка, ну вот еще тоже совет. Недавно он был в эфире, но хочется чем-то дополнить. Что делать, если становится плохо в храме, когда ты в него приходишь?
Да, я понимаю. Я понимаю. Это процесс, особенно свойственный для новоначальных, и он связан с неким внутренним перерождением, когда человек приходит к Богу. Нужно не пугаться этих вещей. Если бывает плохо, ну, можно выйти во время богослужения минут на 5-10, подышать воздухом и снова вернуться в храм. Это процесс, он конечен.
Я понял. Батюшка, на самом деле время истекло. Спасибо вам, что пришли.
Благодарю вас.
Рада вас видеть и надеемся, что придете еще не раз.
Благодарю вас. С радостью.
Спасибо, Господи. Братья и сестры, эфир нашей программы подошел к концу. Вот как сказал отец Андрей, нужно снова и снова приходить в храм, любить храм, даже если на каком-то этапе вам там что-то не нравится. Снова и снова заставлять себя туда идти. Всего доброго. До свидания.